Программа «Экипаж». Мы перевели свои телефоны в авиарежим для того, чтобы они не наводили помехи оператору и не мешали взлетать. Итак, взлетаем. Дмитрий Медведев подписал решение о переносе части полномочий Международного авиационного комитета, в частности, по сертификации воздушных судов и аэродромов Минтрансу и Росавиации. Авиация России почти вся зарегистрирована в иностранных реестрах, и решение Межгосударственного авиационного комитета об отзыве сертификата на полеты Боинга 737 касается всего лишь 6 машин, зарегистрированных как раз в России. А всего таких самолетов у нас около 200. Андрей Мельшенин, наш авиаэксперт и автор статьи, в которой подробно расписана система сертификации воздушных судов, которые летают в российских авиакомпаниях, здесь рядом. И я имею возможность задать тебе, Андрей, первый вопрос. Какие же проблемы исключит вот это решение Дмитрия Медведева передать часть полномочий МАК, Росавиации и Минтрансу?
Ну, на самом деле решение это имеет, наверное, глубокие корни, которые действительно предпосылки появились именно тогда, когда МАК неожиданно вынес такое решение об отзыве сертификата типа на Boeing 737. То, как МАК аргументировал это, многим показалось странным. Потому что, во-первых, они заявили, что решение было принято после обращения Росавиации, и также дополнительным фактором послужило расследование авиакатастрофы авиакомпании «Татарстан» Боинга 737 в Казани осенью 2013 года, где, опять же, напомню, да, что нет до сих пор финального заключения по этой авиакатастрофе, хотя прошло уже почти 2 года. Уже больше даже 2 лет прошло.
Уже много странностей. Во-первых, кому показалось странным? Некоторым. Это кто такие?
Показалось странным, ну, по сути, всему авиасообществу. То есть и авиакомпаниям, эксплуатантам непосредственно этих самолетов, и авиаэкспертам, и даже в правительстве удивились, в том же Минтрансе, Росавиации, потому что это было весьма неожиданно. К тому же МАК писал в своем заявлении, в котором говорил об отзыве сертификата типа, что впервые к нему из Росавиации обратились еще в августе. А решение, напомню, было вынесено в ноябре. То есть, получается, вот этот временной лаг, он был, ну, тоже непонятен.
То, что вот так долго нету, то есть расследование идет, не выяснены причины катастрофы в Казани. Это тоже, наверное, странно? Или это
бывало,
чем-то объясняется?
Что расследования катастроф длились несколько лет, и, в принципе, это общемировая практика. Обычно есть такие временные засечки, когда МАК, ну или любая комиссия, которая ведет расследование катастрофы, должна публиковать специальные, ну, как временные отчеты. То есть сначала это делается обычно через месяц после авиакатастрофы, затем, если финального отчета до сих пор нет, то через год, и затем еще через год. И вот она должна в этом отчете говорить, чем она, собственно, занимается, чем обусловлена вот эта вот задержка. Год назад такой отчет был, в этом году его пока не было, хотя говорили, что осенью 2015 года уже будет представлен финальный отчет. Но это было сказано неофициально, это так вот все ждали, что вот ну наконец-то сейчас-то все расскажут, собственно, все расскажут, что там произошло с этим самолетом. Но до сих пор этого нет.
Но однако МАК это понимает, что лишать возможности летать сюда даже шесть самолетов, это, в общем-то, ну, это серьезный удар по бизнесу, и он должен быть чем-то объясняться, быть оправданным.
Но если говорить с точки зрения МАК, то вряд ли для них какие-то экономические причины являются главными.
То есть не выяснили, не имеем права.
Для них скорее самое главное это обеспечить безопасность, ну или, как говорят некоторые, снять с себя ответственность. То есть, чтобы потом, если что-то случится подобное, понятно, чтобы они говорили, ну мы же запрещали.
То есть и в результате получается, что вот те несчастные 6 самолетов из 200 почти, которые зарегистрированы в России, оказались настолько в неравной положении.
Ну, получается,
то есть тем можно летать, такая, а вот этим честно зарегистрированным в России редким экземплярам нельзя.
Еще одна такая интересная особенность была: в решении МАГ говорилось о запрете на сертификат типа только на территории России, а власть, можно так сказать, МАГ располагается на страны СНГ тоже. И здесь совсем получается абсурд. То есть для России эти самолеты являются небезопасными, а в странах СНГ их эксплуатировать можно. То есть, ну, здесь вообще дикая ситуация с этим получается. В итоге, возвращаясь к основной теме нашего сегодняшнего разговора, почему же авиакомпании не хотят? Все-таки, наверное, правильнее говорить, что не все зависит от их решения, от их желания. Поскольку те самолеты, которые сейчас используются в российских авиакомпаниях, подавляющее большинство, вот примерно те самые 200, за исключением тех 6, если мы говорим только о 737, но еще много-много других типов, они, по сути, российским авиакомпаниям не принадлежат полностью. Они, авиакомпании используют их на условиях лизинга. Там есть разные формы лизинга, но, тем не менее, это лизинг. То есть, в любом случае, самолет принадлежит иностранной авиакомпании, как правило, американской, ирландской, голландской.
Да. А вы в своей статье подробно объясняете, почему владельцы, непосредственно владельцы самолета, заинтересованы в том, чтобы сертифицировать его не в России. Потому что перепродажная цена в результате, если, там, скажем, на Бермудах он зарегистрирован, она гораздо меньше падает, чем если зарегистрирована в России. Потому что на Бермудах американцы контролируют безопасность самолета.
Ну, по сути, это вопрос престижа. На самом деле. То есть здесь все просто. Часто авиацию сравнивают с автомобилями, тоже воспользуемся этим сравнением. Взяли автомобиль из автосалона, новый, и начали,
эксплуатировать. Начали у проверенного дилера. Да.
У дилера, да. То есть проходим все ТО и так далее. Или мы берем этот же автомобиль и отвозим его, например, к нашему хорошему знакомому. Мы-то знаем, что у него руки золотые, но у него нет общемировой известности. Это его гараж, он там все делает качественно, может быть, но у него нет там сертификатов каких-то и так далее. И поэтому в следующий раз, когда мы соберемся продавать этот автомобиль, и новый покупатель, новый владелец захочет узнать, как, собственно, этот автомобиль обслуживался, да. Если мы ему скажем, что он был не у дилера, а у нашего друга хорошего, и пусть он даже там предоставим ему любые там доказательства или порекомендуем к нему же ездить дальше ремонтироваться, в любом случае явно вот здесь будет как раз вопрос именно вот престижа, именно в эксплуатации вопрос доверия. Вот примерно такая же ситуация сейчас происходит и в России. Несмотря на заверения Росавиации, которая говорит уже, что все у нас, все готово, система поддержания летной годности – все, вот осталось только перерегистрировать, и все. В любом случае, последнее решение принимает владелец самолета, то есть та самая иностранная компания, которая владеет
самолетом. А его нужно убедить, что у нас есть сертифицированные центры, эти центры на достаточном техническом уровне, точнее, на международном уровне, способны контролировать состояние самолетов и гарантировать его безопасность.
И кроме того, владельцу придется в какой-то степени рисковать, потому что, предположим, что он поддастся на уговоры авиакомпании российской и действительно перерегистрирует самолеты, и у него будет написано на хвосте РА, российская регистрация. Но, предположим, какой-нибудь МАК или другая организация, которая имеет теперь на это право, возьмет и заявит: а мы считаем, что в России 737 это небезопасный самолет, несмотря на весь остальной мировой опыт, и мы от него отбираем сертификат типа. И получается, что все самолеты с этого момента должны стоять на земле. Вот готова ли компания, владелец пойти на такой риск? Вот в этом сейчас вопрос. И, наверное, получается, что после вот такого выпада со стороны МАК, из-за чего он произошел, это отдельная история, после этого было принято решение каким-то образом изменить функции Межгосударственного авиационного комитета, если уж мы намерены сделать нашу систему поддержания летной годности признанной во всем мире, то чтобы исключить вот такие эксцессы, мы должны гарантировать, что все будет спокойно развиваться и так далее, что будет готовиться нормативная база, что будут специалисты с той же Росавиации, причем не только в Москве, но и в региональных отделениях должны быть, потому что у нас не все авиакомпании, к счастью, зарегистрированы в Москве, не все летают только в Москву. Значит, где-нибудь там в Новосибирске тоже должны быть такие специалисты,
но,
и так далее.
Подождите, Андрей, то, наверное, тогда логично, чтобы Минтранс и Росавиация создавали эту систему сертификации и контроля, а МАК таки ее контролировал.
Здесь не совсем...
Они сами они создавали и сами себя контролировали.
Здесь не совсем понятно, каким образом должны между собой они решили этот вопрос, поскольку Росавиация – это все-таки составляющая Минтранса. Мы знаем, что у нас еще есть, например, Ространснадзор, который как раз и контролирует, да, все, что касается транспорта, там Росавианадзор тот же и так далее. Поэтому регулирующие функции у нас предоставлены нескольким, скажем так, структурам. И МАК – это вот одна из них. Теперь... С этого момента получается, что МАК, ну, у него остаются гораздо меньше функций. Ну, по сути, вот только то, что касается расследования авиапроисшествий. А остальные функции, они будут переданы в структуры Минпромторга, Минтранса и Росавиации. Причем,
хорошо, и
кто конкретно заканчивает отвечать на твой вопрос, Аркадий, кто конкретно займется какими функциями, еще неизвестно. То есть, Дмитрий Медведев подписал вот это распоряжение о передаче функций. И в нем, в тексте, если внимательно посмотреть, там написано, что Минпромторг, Минтранс и Росавиацию просят сделать предложение касательно того, кто чем будет заниматься. То есть сейчас, получается, вот возник такой вакуум.
Слушайте, а после этого решения вот эти 6 самолетов, они могут начать летать?
Я думаю, что вполне. Насколько я так понимаю, после всех совещаний в Росавиации, в Минтрансе, которые активно проводились. Собственно, эти самолеты, ну, честно говоря, я не знаю, приостанавливали ли они вообще полеты, на самом деле, поскольку после вот этого активного обсуждения вместе с чиновниками вполне могло так случиться, что, ну, понятно, что это удар по бизнесу, как, собственно, и говорили, в отличие от МАКа, для Росавиации, Минтранса, этот момент важный.
Ну, просто я ищу мотивы, может быть, это все-таки был главный мотив, быстро решить проблему с 6 самолетами. Может быть, это кажется, что это немного, но деньги приличные.
Нет, такие проблемы решаются, такие вопросы решаются на совещании, а не изменением там функций разных структур. Поэтому это скорее... такая, ну, в какой-то мере исторический момент. То есть 25 лет назад МАКу дали эти функции, а сейчас их отобрали.
Ну, в общем, справлялся, да, вот на определенном
уровне. Насколько он справлялся, есть разные мнения на этот счет. Ну, по большей части, да, каким-то образом он это делал, хотя были разные истории. Например, была история с авиакомпанией «Аэрофлот», когда они решили эксплуатировать новый тип воздушных судов, «Боинг 777», это был 300, если не ошибаюсь. Да, по-моему, с 200-ми там все нормально было. А вот с 300, Boeing 77 именно 300, с ними возникли вопросы. И МАК им не выдавал сертификат там на протяжении нескольких месяцев. И, по сути, была вот такая патовая ситуация, когда самолеты новые были куплены и стояли просто на стоянке, потому что им, ну, нельзя было летать. Нельзя было возить пассажиров.
Вы в своей статье пишете, что это уникальная ситуация, когда у такой большой страны, как Россия, у нас достаточно приличный авиафлот, и вот он весь почти приписан к зарубежным портам. Вот каковы причины, помимо вот контроля, сертификации? Налоги. В свое время было много разговоров о том, что вот снижать налоги на российские суда, чтобы было дорого покупать на Западе, чтобы развивалась наша авиапромышленность. В результате было невыгодно покупать особенно новые там Боинги, Аэрбасы. Вот во что это все вылилось в результате? Что сейчас с этим происходит?
Ну, налоги, разумеется, являются важным аргументом в вопросе выбора страны регистрации.
Ну да, когда еще самолет стоит 200 миллионов долларов, то
да,
набегает.
Есть определенные платежи для того, чтобы его растаможить и так далее. То есть, ну, собственно, то же самое, что и с автомобилем, опять же, обратимся к этой аналогии. Но здесь, повторюсь, просто на самом деле налоги – это важно, безусловно, но это не является главным аргументом в выборе страны регистрации. Поскольку, повторюсь, решение о регистрации принимает не авиакомпания, а принимает собственник самолета. Авиакомпания может повлиять на него каким-то образом, ну, скорее как советник.
Нет, то есть понятно,
сказать, но... что нам было бы удобнее, если бы было бы так. А лизингодатель говорит, нет.
Ну, дайте еще 30 миллионов долларов, и будет так.
Ну,
и можете приписывать
что-то
куда
вроде
хотите.
Этого, да. Что-то вроде этого. Поэтому понятно, что для авиакомпании сейчас Ну, по сути, невозможно сделать так, чтобы, чтобы вот эти самолеты иностранные регистрировались в России без потери там гигантских сумм денег. Опять же, есть, разумеется, выход, как можно этого избежать, да, вот, не знаю, там вот появился какой-нибудь указ, который обязывает в запретительном порядке все самолеты должны быть только с российской регистрацией. Что случится в этом случае? В этом случае произойдет такая ситуация. Значит, в этот момент, в короткий период времени, авиакомпаниям нужно будет выложить огромные суммы денег, исчисляется это примерно миллиардами долларов, на то, чтобы срочно выкупить все самолеты, то есть весь авиапарк должен быть в собственности у них оказаться. Только после этого регистрировать их в России.
Заплатить налоги?
Разумеется, со всеми платежами, со всеми бюрократическими проволочками, хотя может быть какой-то форсированный режим регистрации в этом случае, если вдруг вся толпа пойдет регистрировать самолет, все авиакомпании, их там у нас несколько десятков пока еще. Поэтому это вот такая ситуация из области фантастики скорее. То есть нельзя сказать завтра, все завтрашнего дня, все самолеты должны быть у нас с российской регистрацией. Это долгий процесс, который длится уже, ну, вот уже много лет получается. И в основном Россия пытается убедить весь мир, что у нас подтверждение летной годности также организовано хорошо, как и во всем
Нет,
мире.
ну, в принципе, если самолет, опять-таки, на тех же Бермудах зарегистрирован, и там американская система контроля, американцы этим занимаются, ну, в частности, да, на Багамах то же самое, то, наверное, и этот сертификат всех устраивает, то и, соответственно, гарантии тоже всех устраивают.
Да, здесь еще, конечно, есть несколько моментов в плане принятия сертификатов. То есть, предположим, опять же, да, обращаясь к той же самой системе американской, где принимается сертификат типа, вот есть самолет Boeing 737, который производится в США. И понятно, что орган, который выдает сертификат типа на этот на это воздушное судно, это в первую очередь американские авиационные власти, Федеральное агентство авиационное. Теперь у российского МАК, ну, будем рассуждать по старинке, поскольку еще ни одна из структур не приняла на себя обязательства по сертификации. Как получалось раньше? У МАКа было два способа принять этот самолет в России, разрешить его полеты. Либо по Чикагской конвенции авиационной, соответственно, взять и принять этот же сертификат американский, то есть сказать, что да, мы доверяем авиационным властям США, и мы согласны, что этот самолет безопасный. Поскольку они уже все проверили, они за это отвечают. Это
Либо
самый простой способ. Либо начать процесс сертификации собственной, уже на именно, получается, своих, скажем так, основаниях. И этот процесс долгий, бюрократический. И, к сожалению, не всегда удавалось, скажем, насколько я понимаю, вообще редко, когда удавалось очень быстро принять вот эти сертификаты, выданные европейскими, американскими авиационными властями, канадскими, бразильскими и так далее. То есть, ну, мы говорим о почему именно эти страны, потому что, понятно, там Америка это в первую очередь Boeing, Европа это в первую очередь Airbus, Канада это в первую очередь Bombardier, ну и, соответственно, Бразилия это в первую очередь Embraer. То есть, все те самолеты, наиболее часто встречающиеся в российском небе, да и вообще во всем мире, в разных сегментах, в разных авиакомпаниях. И вот этот сам процесс получения сертификата, он довольно долгий выходил. И он затратный не только по времени, но и по деньгам,
Ну, в
потому
общем,
что...
с первым вариантом как-то согласились, и это всем легче от этого.
Да, но, к сожалению, не всегда так получалось. То есть, я имею в виду, это не было так, что вот все однажды
Общепринятая практика, да.
сели там, приняли, сказали, ну ладно, все, будем по Чикагской конвенции. Нет, каждый раз был уникальный. То есть, вот, ну вот, понятно, да, можно вот так сделать, а можно вот так.
Но
Вы
все-таки
как
легче
хотите.
пока там.
Ну, пока легче, да. Но
Скажите.
это вообще общепринятая практика, на самом деле, в США, в том же, легко принимать сертификат европейский, никто не будет там, собственно, поднимать эту процедуру, и это облегчает процесс для всех авиакомпаний, для всех авиапроизводителей и для самих
Понятно,
контролирующих
ну это
органов.
понятно. Скажите, Андрей, вот Международный авиационный комитет расшифровывается, да, международный он,
Межгосударственный.
Межгосударственный, да. Входит в страны СНГ, их не так много, но все-таки это несколько стран. Вот решение МАК, оно распространяется на авиапарк, распространялось, скажем, всех вот тех стран, которые в него входят, представители которых в МАК присутствуют, всех.
Да.
А коснулось только 6 российских Боингов? Или...
Решение было принято по Боингам 737 только на территории России. По какой-то причине. Известный только МАК.
Угу.
Были разные домыслы. Опять же, почему именно в этот момент появилось это решение, заявление, да? Почему только по Боингам и так далее, и так далее. Связывали... Опять же, личность главы МАК госпожи Анодиной с ее, скажем так, родственными связями с семьей Плешаковых, которая владела авиакомпанией «Трансаэро». Разные высказывались доводы, разумеется, только там на уровне каких-то догадок, слухов и так далее. В общем, вряд ли их можно принимать всерьез в этом случае. Но, тем не менее, аргументы были разные. То есть, по времени... Получалось так, что до конца октября вот эта вся история с Трансаэро длилась, а Трансаэро – это крупнейший эксплуатант в России самолетов Boeing 737.
Понятно.
И понятно, что не было выгодно для Трансаэро какие-либо вот решения в этой области. Но когда понятно уже было, что с Трансаэро история завершилась, к сожалению, тогда уже и появилось это заявление. Вот. Некоторые решили, что это такая своеобразная месть.
Но и тем не менее, да, такое решение, оно так или иначе обозначает, что МАК расписывается в своей неспособности гарантировать, то есть проверить и гарантировать безопасность полета, ну, скажем, 6 судов, а если бы все были приписаны в России, то многих сотен судов.
Ну,
и, значит,
я бы не стал оправдано
решение правительства?
Решение правительства, повторюсь, оно не касается того, насколько хорошо МАК может... обеспечить безопасность. Эта история вообще не про обеспечение безопасности полетов. Эта история про то, как сделать систему поддержания летной годности в России, признанной во всем мире. И для этого нужно исключить риски для бизнеса. То есть понятно, что если бы эти самолеты Boeing 737 того же Трансаэро, Аэрофлот и других авиакомпаний были зарегистрированы в России, и такое решение МАК внезапно бы вынес, то это бы означало остановку полетов. А это, ну, это значительная часть. Там 200 самолетов или чуть больше, это для того же Пулково примерно каждый пятый рейс.
Ну, скажем, похожая ситуация где-нибудь... ну, происходит, неважно в какой точке, но самолеты приписаны в Бермудах. Вот американским сертификатором, или как их назвать, нужно определить, да, можно ли давать разрешение на полеты, ну, скажем, Боинга 737. И как бы они решали эту проблему вот там, на Бермудах?
Система поддержания летной годности, в принципе, в других странах, она вся основана на постоянном контроле самолетов, на постоянном извлечении опыта из различных инцидентов. Это, к счастью, не всегда авиакатастрофы. Авиакатастрофы – это нечто из ряда вон выходящее. Как правило, есть какие-то уже мелкие предпосылки, и вот даже вот эти мелкие случаи, они все отслеживаются, из них делаются правильные выводы, вносятся изменения в конструкцию самолета,
ну,
и
хорошо.
Так далее. То есть это делается, вот получается, этот процесс, он непрерывный. То есть если вспомнить... историю, которую мы обсуждали на прошлой неделе с самолетами Airbus и с Европейским агентством по безопасности полетов, да, которое известило авиационные власти США о том, что могут наблюдаться некоторые
проблемы
части,
да,
то вот именно это вот пример того самого контроля. То есть постоянно ведется работа, постоянно что-то доделывается, вот, улучшается и контролируется.
Ну вот, была бы такая ситуация, что нет пока заключения по той или иной авиакатастрофе, в котором пострадало судно такого-то класса, что бы происходило там?
Если идет процесс расследования, то эти определенные типы судов, они, разумеется, не останавливаются, потому что причины авиакатастрофы могут быть разными. Может быть, человеческий фактор, может быть, там, теракт, может быть, еще что-то. Не обязательно техническая проблема. Если в процессе расследования выясняется, что да, это было 100% технический брак какой-нибудь, как это было с теми же Боингами первых поколений Boeing Classic, где выяснилось, что проблема с рулем высоты была.
После нескольких катастроф.
Да, но... заклинивало, да. То тогда, разумеется, тут же бьют тревогу, останавливают полеты, поскольку это может воспроизвестись в воздухе такая же ситуация. И вносятся в срочном порядке необходимые улучшения, модернизации.
А МАК запрещает полеты, потому что он не способен, у него нет такой истории контроля, нету таких технических возможностей, чтобы гарантировать безопасность, и все, на что он способен, это просто запретить полеты. Так я понимаю?
Ну, выходит, что так, потому что МАК, опять же, в своем решении писал, что они получили факты, опять же, какие факты они не раскрывают, угу, после этой катастрофы в Казани, что могла наблюдаться некая техническая проблема с Боингом 737, на котором выполнялся рейс. После этого они запросили авиационные власти США о том, насколько эта проблема может действительно угрожать полетам. Как они пишут в своем заявлении, они не получили достаточно аргументированного ответа. То есть там однозначно не было сказано о том, что 100% такого быть не может.
И все.
И после этого они решили
техническое следующее действие, технически, да, это просто запрещение полета.
Ну, получается,
что при так. неспособности делать.
Причем, что интересно, для типов всех поколений, то есть и как классик, там у Боинга 737, у них получается к настоящему времени уже 9 поколений вот эти есть.
Ну, да.
То есть после 600-х уже пошли вот это Next Generation называется, новое поколение. И это совсем другие машины уже в плане авионики и, в принципе, подходов по конструированию и так далее.
Андрей, просто у нас осталась одна минута, а у меня два вопроса. Итак, судя по всему, с сертификацией, с припиской, с портом припиской у нас ничего особенного в российском авиафлоте не изменится. Так они и будут. В Ирландии,
ну,
на Багамах.
В ближайшее время точно.
Так, а с вот это вот перераспределение полномочий, оно что изменит в ближайшее время? По-вашему?
Ну, получается, что теперь Росавиация и Минтранс должны решить, кто из них как будет отвечать, как каким-то образом поделить между собой вот эти полномочия.
Ну, с точки зрения безопасности, она не будет, так сказать, ее надежность не будет ухудшаться, обеспечение безопасности?
Хотелось бы, что нет. Хотелось бы верить, что нет. Но посмотрим. Здесь сейчас заявлять о том, что...
Ну, конфликт интересов там не будет, потому что МАК, я понимаю, можно, так сказать... иронизировать или как-то критически и скептически относиться к его деятельности, но там люди строго думают о безопасности, ну, и, несмотря ни на что, да, просто накладывают вето. В этом есть минусы, если ты в бизнесе в этом, да, и есть плюсы, если ты... То есть ты понимаешь, что если маломальский риск, запретят летать этим самолетом, и как-то становится легче многим.
Если так совсем грубо рассуждать, то МАК все-таки... как верили многие, был аффилирован в некоторой степени с Трансаэро. А получается, что Росавиация и Минтранс, они действуют как будто в общих интересах. Поэтому можно здесь сделать разные предположения, но выводы мы посмотрим, собственно, узнаем только уже через некоторое время.
Спасибо большое. Андрей Меньшенин был, программа «Экипаж». Всего доброго. До следующей среды.